Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели! У микрофона Николай Рюк, ведущий цикла «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В эфире 922 выпуск нашей программы. В начале часа мы предложим вашему вниманию запись проповеди преснопамятного насельника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Лаврентия Постникова о значении Ветхого Завета в жизни современных православных людей. Затем мы продолжим знакомить вас с воспоминаниями одного из старейших преподавателей Московской духовной академии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука. Марк Харитонович рассказывает о значимых событиях в жизни академии 50-х годов прошлого века. Сегодня программа «Троицкое слово» открывает новый цикл бесед «Нравственное состояние Адама в раю». Вы услышите фрагмент лекции архимандрита Платона Игумнова, доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии, с которой он выступил перед собравшимися в лекционном центре Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре в начале 2000-х годов. Завершит сегодняшний час литературная страничка. Мы продолжаем читать главы книги протодиакона Сергия Голубцова «Лавра преподобного Сергия за последние 100 лет». Нашу программу открывает запись проповеди насельника Троицы Сергиевой Лавры преснопамятного архимандрита Лаврентия Постникова.
С Сына и Святого Духа. Христос Спаситель сказал, что я не пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Значит, ветхозаветный закон дан как для еврейского народа, так и для новой церкви нас, христиан. В Ветхом Завете Господь дал заповеди на горе Синайской. Заповеди «почитай Бога», «не сотвори себе кумира», «помни день субботний», теперь воскресный день, «не прелюбодействуй», «не воруй», «почитай отца и матери», «не пожелай ничего, что является достоянием твоего ближнего». А в Евангелии сегодня, вы, наверное, слыхали, говорилось, что когда Христос сидел перед своими учениками, и народ приступал к нему, каждый старался к нему прикоснуться, потому что из него исходила сила, исцеляла всех. И он, возвев очи свои на своих учеников, сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, потому что они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся, блаженны, когда будут поносить вас и гнать за мое имя». Эти заповеди, они более одухотворенными. Если в Ветхом Завете сказано «не убей», то Господь говорит, даже если кто разгневался в сердце своем, уже подлежит суду. В Ветхом Завете говорит «не прелюбодействуй», а в Новом Завете Господь говорит, если ты посмотрел с вожделением на иного человека, пола, значит, он уже блудник своим сердцем. Заповеди его намного возвышеннее. И вот к нему приступает законник и спрашивает у него: «А какая же все-таки наибольшая заповедь в законе?» А он и говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый есть, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим, всею крепостью твоею, и подобная ей заповедь «возлюби ближнего твоего к самого себя». Законник говорит: «Истину ты сказал, учитель, что возлюбить Господа Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью своею и возлюбить ближнего, как самого себя, больше всех всесожжений и всех жертв». Господь сказал ему: «Недалеко ты отстоишь от Царства Небесного». Что значит возлюбить Господа всем сердцем? Это значит всю свою жизнь посвятить Богу. Сегодня память Афанасия Александрийского, святителя. Он прожил 76 лет. Из этих лет 40 лет был епископом. Но он жил во время арианских смут на протяжении всего своего вот этого святительского служения. Его всегда гнали ариане. А ересь арианская заключалась в том, что арий провозгласил, что Христос, Спаситель, не единосущен Богу Отцу, а подобосущен. То есть Он является тварью, но не Творцом и не равен с Богом Отцом. И вот пришлось святителю всю жизнь бороться с этой ересью. И сколько раз его хотели убить. Воздвигали на него клеветы, вызывали его на суд. А ведь он пережил императоров Константина Великого, сыновию Констанца, Константина, пережил Юлиана Отступника. И потом только за Юлианом, правителем, был Иовиан, который был христианином, и только при нем он мог вздохнуть, ему была дана свобода. И вот когда воздвигали на него клеветы, и однажды осудили его за то, что он якобы запрещает из Египта перевозить пшеницу. Этим самым ариане рассчитывали на бунт людей, и что сам правитель восстанет на него. И когда он находился на суде, то подговорили одну блудницу, которая в слезах перед всем судом и сказала: «Вот он меня опорочил, я пригласил его, чтобы он совершил таинство, а он приступил ко мне, меня обесчестил». Друг его Тимофей стоит за занавеской, и он так воскипел ревностью в защиту Афанасия, приступает к этой наглой женщине и говорит: «Разве, говорит, я тебя оскорбил?» Она говорит: «Да, именно ты оскорбил». Но все, конечно, смеялись. Она не видела, потому что это клевета. Она не знала, кто такой Афанасий и кто приступил к ней, вот этот Тимофей, пресвитер. Тогда выступили другие клеветники, осудили одного во время его правления. Один совершил такой страшный грех, и он осудил его большой епитимией. Опустили клевету, как будто бы он отрубил у него руку и этой рукой волхвовал. И когда воздвигнули на него вот эту вот клевету, Арсений услыхал, что такая клевета возведенная, он приходит к Афанасию, и Афанасий, конечно, возрадовался, что он пришел. И когда стали судить, то клеветники показывают руку. «Вот, — говорит Афанасий, — рука, — говорит, — вот это свидетельствует, что ты отрубил эту руку и убил этого человека». Ну, конечно, выходит этот вот Арсений и показывает руки, они у него целые. Эта клевета также была разоблачена. Когда, например, вот этот отступник Юлиан сначала был христианином, а потом стал возрождать язычество, и вот он решил во что бы то ни стало уничтожить Афанасия. И когда воины приступили к церкви, он через народ перешел и по реке Нилу поплыл. За ним пошла погоня. И вот он видит, что его настигают, он говорит своим друзьям, говорит: «Поверни назад эту ладью». Они ужаснулись, как так, опять себя отдать в руки. Но они повиновались ему. И когда они поплыли навстречу гонителям, они спрашивают: «Не видали ли вы здесь ладьи, которая плывет здесь?» А Афанасий говорит: «Да, вы, наверное, — говорит, — за Афанасием гонитесь, настигайте быстрее, — говорит, — он впереди вас». И тем самым он избегает вот этого своего уничтожения. И вот в протяжении всей жизни он нес большие подвиги за имя Христово. Память сегодня Кирилла и Марии. Преподобный Сергий, когда встретился с необыкновенным старцем, он говорит: «Мои родители, они очень любят нищих. Пойдем к нам, и они отдадут тебе должную честь». Из этого примера видим мы, что родители его любили нищих и любили людей. Они исполняли заповедь: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». В древней церкви, хотя и христианские девицы выходили замуж за язычников, но они своей жизнью перевоспитывали своих мужей, потому что добрым житием они приобретали своих мужей. И вот рассказывают, в Незебии была семья. И вот, значит, муж язычника говорит своей жене: «Вот у нас осталось 50 монет, вот бы кому отдать в рост, и мы бы за счет этого жили». Она говорит: «Так это очень просто сделать. Пойди и отдай христианскому Богу, и ты получишь вдвойне». А он говорит: «А где его найти?» «А ты пойди, — говорит, — в церковь, и там нищие стоят». Она берет его, и идут они на паперть церкви, и он раздает эти монеты нищим. Проходит 3 месяца, а Бог христианский не отдает ему платы. А он и говорит: «Ну вот, ты меня обманула, деньги мы раздали, питаться не на что». А она и говорит: «Иди туда, кому ты, как ты отдал Христу, и там ты увидишь силу Божию». Он приходит, никакого Бога христианского не видит, но находит на пороге одну монету. Он приходит и говорит: «Не видел я Бога христианского, а вот только одна монета». А она ей говорит: «Пойди купи что-нибудь на пропитание». Он их пошел, покупает хлеба, вина и рыбы. И когда приносит рыбу домой, она начинает потрошить рыбу. И когда потрошила, находит камень. А камень был необыкновенной красоты. Она говорит, вот пойди и продай его. Он приходит к миновщику, и он в то же время был серебряник. Он предлагает этот камень и говорит, дай мне что-нибудь за этот камень. Он говорит, ну я тебе дам 5 монет. А он удивился, так это много, удивился и говорит, 5 монет? А тот подумал, что ему мало дали. Он говорит, ну хорошо, я тебе дам 10. Он опять молчит. Он думает, эх, говорит, опять мало. Он говорит, я тебе дам 50. Он опять молчит, больше удивляется. И дошел до 300 монет. Получает эти деньги. И когда приходит домой и говорит, вот, говорит, я получил за этот камень 300 монет. Вот, говорит, ты теперь видишь, каков наш Бог. Он в 6 раз дал тебе больше, нежели ты раздал. И вот когда мы, братья и сестры, живем в мире и возлагаем свою волю на Бога, то Бог никогда не останется должником, если мы кому-то сделали какое доброе дело, или ласковое слово, или отнеслись хорошо. Если мы жертвуем самими собою, то мы обязательно чувствуем необыкновенный прилив в своем сердце и необыкновенную радость, потому что мы видим, что человек ушел от нас радостным. И вот почему сказано, с радующимся радуйся, а с плачущим плачь. С кем поплачешь, с тем и возрадуешься. И потому нам, исполняя заповеди Божии о любви к Богу и к людям, мы не останемся в долгу у Бога. Аминь. Спасибо.
Вы слушали проповедь преснопамятного архимандрита Лаврентия Постникова о значении Ветхого Завета в жизни современных православных христиан. Запись 90-х годов прошлого века. Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями регента семинарского хора преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука о значимых событиях в жизни Московской духовной академии в 50-е годы прошлого века.
26 апреля в субботу в 13 часов академию посетил патриарх Алексий. Он осмотрел актовый зал и комнату музей, где он жил, когда учился в академии. Далее интересовался, все ли готово для предстоящей мирной конференции. Видимо, этот вопрос его больше всего беспокоил. Экзамены начались 28 апреля. На некоторых экзаменах присутствовал митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, и почти на всех экзаменах митрополит Новосибирский Варфоломей. Наступило время конференции всех церквей и религиозных объединений в СССР, посвященной вопросу защиты мира. Присутствовало всего 27 делегаций от всех церквей и религиозных объединений на территории СССР. Это было очень важное и интересное событие. Конференция открылась 9 мая в Московской духовной академии. С самого утра ко входу в академию подъезжают легковые машины, одна за другой, очень много. Из каждой машины, не спеша, выходят люди в различных одеяниях, в таких, каких еще никто из находящихся здесь людей не видел. Все, кто находился в это время в лавре, а также учащиеся академии и семинарии, учащиеся педагогического института, с большим вниманием и интересом наблюдали за происходящим. Наконец, зазвучали монастырские колокола. Появился патриарх Алексий. Он пешком шел с лавры в академию. Все с особым вниманием и интересом смотрят на главу Русской Православной Церкви. Конференцию открыл председатель Организационно-подготовительной комиссии митрополит Крутицкий и Коломенский Николай. Президиум и другие руководящие органы вошли представители всех церквей и религиозных объединений в СССР. С приветствием выступил патриарх Алексий, после чего был произнесен доклад члена Всемирного Совета Мира митрополита Николая. Конференция продолжалась до 12 мая, и каждый день повторялся приезд различных делегаций. После последнего заседания конференции хор учащихся академии и семинарии исполнил гимн Советского Союза, а затем состоялся большой концерт. В концерте участвовал хор учащихся Московской духовной академии и семинарии, который исполнил кантату о Сталине, песни мира и другие песнопения. Кроме хора в концерте выступили еще ряд артистов Большого и других столичных театров, в том числе Козловский и Петров. Когда Козловский выходил из машины и направлялся в академию, учащиеся академии и семинарии педагогического института и все находящиеся в лавре не верили своим глазам, что видят живого Козловского. В то время он был очень знаменит. Патриарх Алексий присутствовал только на первом и последнем заседании. На второй день после завершения конференции инспектор Доктусов благодарил учащихся за поведение, организацию и труды, понесенные в связи с конференцией. 17 мая по благословению патриарха в столовой академии был предложен праздничный обед. На столах были цветы, прохладительные напитки и различные яства. На обеде присутствовали отец ректор, инспектор, преподаватели. Во время обеда отец ректор от имени патриарха выразил благодарность всем принимавшим участие в обслуживании конференции. Заключение было пропето многолетие патриарху Алексию, главе Всемирного Совета Мира, митрополиту Николаю и Сталину. Следует заметить, что во время концерта очень хорошо смотрелся хор учащихся семинарии и академии в новых костюмах. С этого времени, сразу же после конференции, заказали костюмы всем учащимся. До этого времени все учащиеся ходили в своей одежде. Учащимся семинарии заказали черные пиджаки с состоящими воротничками такого же материала, а студентам академии воротнички с черного бархата. Как только конференция закончилась, были продолжены экзамены. Последний экзамен состоялся 11 июня, а 20 июня – выпускной акт. Академию в этом учебном году окончили кандидатом богословия 13 человек, один действительным студентом. Семинарию окончили 26 человек, из них в академию поступили 8 человек. Воспитанник Котляров Владимир и Кутепов Николай поступили в Ленинградскую духовную академию. Новыми преподавателями были назначены выпускники академии Денисенко Михаил, Саричев Василий, Орлов Михаил. Кудюк Афанасий назначен помощником инспектора, а впоследствии заведующим библиотекой.
Продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука, регента семинарского хора, одного из старейших преподавателей Московской духовной академии, прозвучат через неделю в ближайшем выпуске нашей программы. Дорогие радиослушатели, мы начинаем знакомить вас с лекцией-беседой архимандрита Платона Игумнова, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, с которой он выступил в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре перед началом Великого Поста в 2000-е годы. Тема лекции – «Нравственное состояние Адама в раю».
Приветствую вас, братья и сестры. Благодарю вас за ваше благосклонное внимание. Позвольте, братья и сестры, предложить вашему вниманию лекцию на тему «Нравственное состояние Адама в раю». Первозданный человек был введен Богом в рай. Греческое слово «парадисос» имеет персидское происхождение и означает «заповедник», «парк», «сад». Русское слово «рай», происходящее от греческого глагола «рео» – «течь», «струиться», содержит указание на текучесть и в этом смысле означает процесс. В раю человек был включен в процесс преодоления стихии своего бессознательного состояния, в процесс овладения языком и в процесс познания мира. Если согласно Трубецкому, одним из основных положений фонологического метода является переход от изучения сознательных лингвистических явлений к исследованию их бессознательного байса, то выясняется, что фонемы языка являются ценностными элементами. Они обретают ценность потому, что они констатируют фонологические системы, которые были выработаны, как говорит Леви Строс, человеческим духом на уровне бессознательного мышления. В таких позднейших работах Леви-Строса, как «Мыс дикаря» 1962 год, особенно отчетливо видна тенденция установить те общечеловеческие черты, которые оказываются общими для первобытной преднаучной классификации явлений природы и для современной науки. Главное же отличие между ними по Леви-Стросу состоит в том, что первобытная наука не отходит еще от наглядно-чувственных представлений о мире. Можно заметить, что дальнейшее развитие науки идет по пути все большего отхода от непосредственного чувственного опыта. Это замечание Вячеслава Иванова о характере общей тенденции в развитии науки можно резюмировать в понятие трансценденции науки. Очевидно, что не только процесс развития науки как один из аспектов символической деятельности человека, но и процесс человеческого существования вообще, взятый в его глубинном, в номинальном смысле есть процесс трансценденции. Человек трансцендирует всю остальную жизнь, поскольку он впервые является жизнью, которая осознает самое себя, говорит Эрих Фромм. Смысл жизни открывается под знаком божественного призвания человека к бытию, к актуальному осуществлению человеком задания быть. Ведя человека в рай, Творец включил его в процесс творческого освоения бытия. Поэтому основное содержание райской жизни состояло в стремлении человека к актуальному самоутверждению. Задачей самоутверждения человека связывалась перспектива его духовно-нравственного совершенствования. На это обстоятельство указывают многие факторы. Человек был наделен разумом и свободой, нравственным сознанием и естественным стремлением к добру. Высокое призвание человека заключалось в актуальном исполнении задачи реализации бытия. Созданный по образу Божию и призванный к миссии онтологического самоутверждения в царстве бытия, человек с самого начала был ориентирован на беспредельную перспективу богоподобия, как высшего нравственного идеала. Конкретный нравственный смысл самоутверждения заключался в максимально возможном раскрытии человеком всех его природных достоинств и совершенств, всех интеллектуальных, нравственных и творческих дарований. Достоинства человека должны были отражать в своем сиянии абсолютную благость Творца, явившуюся в своей сокровенной непостижимой тайне метафизическим основанием его бытия. Самоутверждение в бытии означало задачу самоосуществления, самораскрытия, самореализации человеком всех его достоинств и дарований в свободном и творческом проявлении любви к Творцу. В стремлении первозданного человека к самоутверждению не могло быть никакой тенденции к преступлению против божественных установлений, никакой тени недоверия к Богу, никакого повода к соблазну или греху. Человек в своем первобытном райском состоянии был совершенно невинным и непорочным. Адам в раю был подобен ребенку, который не знает ни злобы, ни гордости, ни коварства, ни зависти, ни стыда, ни мести, ни тоски, ни печали, ни честолюбия, ни волнения, ни томления, ни вообще какой-либо страсти. Всем известно, что действия, желания и стремления детей в ранний период детства носят характер непосредственности, открытости, искренности, доверчивости, благожелательности. Нет никаких оснований находить в поведении ребенка повод к обвинению его в безнравственности. Совершенно очевидно, например, что нечего обвинять ребенка в эгоизме за то, что он резвится, играет, ест, пьет и спит. Также бессмысленно приписывать ребенку честолюбие или стремление к превосходству и соперничеству ввиду его детской любознательности. Подобно ребенку, Адам был открыт для восприятия и познания реальности богозданного мира как в его интегральной полноте, так и в конкретной феноменологии всех его вещей и явлений. Стремление человека к самоутверждению в полной мере соответствовало его высокому иерархическому положению в мире. Человек вводится в рай, как царь в царский чертог. Творец украсил человека высоким нравственным достоинством, наделил его исключительными привилегиями и нравственными дарами, нравственным сознанием и нравственной свободой. Первозданный Адам и все, что его окружало в сотворенном Богом мире, был озарен славой Творца, отражавшей его предвечную премудрость и благость. Высокое иерархическое достоинство Адама заключалось в том, что он стал носителем нравственных достоинств Творца, его премудрости и благости в их потенциальной, пока еще не открытой глубине. Достижение Адамом богоподобия предполагало актуальный ответ на абсолютную и исключительную ценность бытия. Обитая в раю, находясь под покровом благости Божией, первозданный человек имел благоприятную возможность ответить на уникальную и ни с чем не сравнимую привилегию бытия своей преданностью и поклонением Творцу, своей благодарностью и любовью, открывавшейся в бесконечной перспективе его нравственного роста, духовного совершенствования и творческого становления. Имманентная причастность Адама к царству добра. То обстоятельство, что заповедь может исходить не только от повелевающей воли, например, личного Бога, но и от имманентного притязания блага как такового на свою действительность, указывает как на объективность райского блага, так и на объективный характер данной Адаму райской заповеди. Но заповедь предполагает свободу, и только при условии свободы она обретает смысл. Если этика, как часть философии, представляет собой метафизическое вопрошание, то это вопрошание, как говорит Хайдеггер, касается рациональной непостижимости человеческой свободы. Понятие свободы относится, следовательно, к тем проблемам метафизики, актуальность которых становится все более очевидной. Проблемы метафизики – это вечные загадки, которые ставят перед человеком жизнь, говорит Гартман. Свобода есть простор бытия, в котором человек открыт для вечности. Носителем свободы может быть только разумная богозданная тварь. Свобода есть исключительная привилегия ангелов и людей. Человек, осуществляющий процесс своего нравственного самоопределения, интеллектуального познания и творческого становления в универсуме бытия, реализует себя в стихии свободы. Адам был открыт для восприятия и познания реальности бытия во всей доступной ему полноте. Он имел доступ к вкушению плодов всех деревьев, произраставших в раю, то есть имел заповеданное Богом право быть причастником плодов познания и труда в различных сферах своей символической деятельности. Жизнь в раю означала динамический процесс, в основе которого лежал принцип трансценденции, вхождения в процесс онтологического освоения бытия, его новые смысловые сферы. В своей сокровенной сущности это был процесс трансценденции, перехода от жизни биологической к жизни духовной, сознательной, нравственной, религиозной. Каждый человек повторяет и переживает опыт прародителей в своем детстве, когда благодаря воспитанию он переходит от жизни биологической, стихийной, бессознательной к жизни культурной, разумной, сознательной. Культура – это прежде всего овладение человеком процессами своего поведения, а затем процессами мышления, творчества, ценностно-смыслового отношения к реальности бытия и, наконец, процессами деятельной и созидательной жизни в церковно-религиозном опыте. Адам был делателем в сотворенном Богом мире. Освоение мира и овладение землей во всем многообразии всех форм тварного бытия предполагало задачу актуализации и развития данных Адаму потенциальных возможностей его интеллектуальных и творческих способностей. Принципиальная познаваемость мира и интеллектуальная одаренность человека взаимно предопределены Богом. Можно говорить о принципе антропокосмической взаимообусловленности. Например, Антиох Антимир, чтобы явить в устройстве человека всю хитрость и искусство Творца, понятые без всякой науки, рассуждает о размерах человеческого тела. Человеческое тело могло без сомнения быть меньше или больше. И ежели бы оно было меньше, то многие звери и скоты человека утруждали и топтали вовсе ногами. Ежели бы чрезвычайный человек был велик, то бы малое число людей могло много пищи вдруг поглотить, и ни лошади, и никакой бы скот не смог его носить. Но учреждение роста человеческого и пропорция тела так умерно, что один вид его величества от сия твари отменяет. И так он сам о себе помышлял человек. Человек узнает власть и премудрость Творца по единому сотворению своего тела. Кантемир, письма о природе человека. Русская религиозная антропология. Деятельность человека в мире во всем многообразии его форм предопределена актом творения. Творческая, предопределенная актом творения Божия воля выражается в адресованных прародителям повелениях. Человек призывался к духовной деятельности, познавательной, нравственной, творческой. Основным содержанием этой деятельности являлось преодоление человеком инертного природного начала и вхождение в трансцендентную область духовных ценностей и высшего благодатного смысла. Пока самоутверждение человека осуществлялось под знаком стремления к интеллектуальному и нравственному совершенству, пока его характерными чертами оставались грани духовного опыта в различных сферах его символической деятельности, пока главным смыслом его бытия оставалась цель достижения богоподобия, человек знал только добро. Знание добра было имманентно присуще райскому состоянию Адама, и по этой причине не замечалось им. Подобно тому, как в детстве дети не способны к оценке добра, воплощаемого в заботе родителей, прародители человечества в своем имманентном опыте переживания добра были не в состоянии его по достоинству оценить. Добро не было трансцендировано от их имманентного опыта бытия и поэтому воспринималось в своей естественной непосредственности. Примером, иллюстрирующим характер описанной ситуации, является сияние святости угодников Божиих, которые сами святые не могли замечать в силу имманентной причастности святости и духовно-религиозному опыту. Но при этом сияние святости святых могло замечаться окружающими людьми, для которых феноменология святости есть манифестация, воплощение в реальной человеческой жизни трансцендентного божественного идеала. Следуя принципу анагогической герменевтики, можно указать на более наглядную аналогию. Архиерей, носящий драгоценную митру во время торжественного богослужения, не способен замечать великолепного сияния алмазов, отражающих световые лучи при каждом движении его головы. Восхищение драгоценным сиянием его митры является эстетической привилегией находящихся в храме людей. Адам, находясь в раю и будучи причастным к реальности и постижению райских благ, не был еще способен к осознанию величия той исключительной привилегии, достоинством которой он был почтен Творцом. Познание предполагает опыт трансценденции, вхождение в новую сферу смысла, в освоении которого преодолевается прежняя парадигма переживания реальности бытия. То есть причастность Адама к царству добра парадоксальным образом исключала его знание о добре в его чисто абстрактном, исключительно рациональном аспекте. Адам абсолютно не нуждался в подобном рациональном познании добра. Добро было имманентно присуще его блаженному райскому состоянию и представлялось ему таким же атрибутом его экзистенциальной ситуации, как и его собственное бытие. Ведь бытие имманентно присуще жизненному опыту каждого человека, и каждый человек знает, что бытие – это такая ценность, которая не нуждается в том, чтобы за ней подсматривали, следили или контролировали ее присутствие, потому что бытие всегда с нами, и каждый человек причастен реальности бытия в каждое мгновение времени. «Бытие в тебе, и ты бытии», – резюмирует Бердяев. Так и ценность добра, имманентная причастность к которому была присуща Адаму во всей ее необходимой и возрастающей полноте, совершенно исключала какую-либо необходимость рационального познания добра, возможного лишь на иррациональном фоне познания зла. Осыпанный благодеяниями Творца, Адам имел все основания для того, чтобы путем личного самоутверждения восходить к нравственному богоуподоблению, к реализации и раскрытию всех потенциально сокрытых в его природе нравственных совершенств. Эта задача, которая стояла перед Адамом, братья и сестры, она остается такой же актуальной и для каждого из нас, последователей Нового Завета. И в Новом Завете Господь призывает нас к совершенству. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Но о каком совершенстве идет речь? Может быть, это совершенство двигать горами? Или, может быть, это совершенство заключается в том, чтобы ходить по водам? Или подниматься над землей? Или воскрешать мертвых? Нет. Христос говорит не об этом совершенстве. Он говорит о совершенстве в контексте заповеди блаженств и нашей привилегией. Нашего богоподобного совершенства является прежде всего именно нравственное совершенство, когда мы способны быть нравственными, великодушными, когда мы способны оказывать благодеяние другим, когда мы способны прощать других, когда мы способны благословлять своих обидчиков, когда мы способны благословлять тех, кто нас проклинает, когда мы способны любить тех, кто нас ненавидит. Вот об этом совершенстве идет речь. Это исключительно нравственное совершенство. И только оно делает нас богоподобными. И когда Господь говорит «научитесь от меня», Он говорит «научитесь от меня». Чему? Ни наукам, ни искусствам, ни философии, ни каким-то технологиям. А Господь говорит «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот что является высшим достижением. Вот что является высшим совершенством. Вот что является подлинным богоподобием. То есть та задача, которая была поставлена перед Адамом, она не отменяется. В помощи божественного домостроительства, наоборот, она приобретает свою новую актуальность и свою новую значимость уже в свете евангельской благой вести.
Вы прослушали первую часть лекции и беседы архимандрита Платона Игумнова, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, на общую тему «Нравственное состояние Адама в раю». Продолжение этой лекции и беседы слушайте через неделю в ближайшем выпуске программы «Троицкое слово».
В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях.
Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Сегодня продолжаем чтение главы из жизни в Лавре иеромонаха Зосимы, братского духовника. Посвящение Зосимы было совершено как бы самим Господом, вопреки всевозможным препятствиям, которые ставили Зосиме ненавидящие праведную жизнь люди. Незадолго до посвящения получил он письмо от своего духовника, отца Андрея Щеглова, в схиме отца Авраамия, который писал следующее. «Дружочек мой, я думал о тебе, что не придется тебе быть в сане, а выходит иначе. Сама Царица Небесная возводит тебя на первую ступень, в иеродиаконство, а получив его, готовься ко второму, иеромонашеству. Пришло время ему принять священный сан, и, вопреки ожиданию всех, совершенно посторонние люди начали напоминать начальникам лавры о скромном монахе, которого сама Царица Небесная предназначила принять посвящение. Близ Сергиевой лавры жила благочестивая полковница Екатерина Андреевна, жизнь свою посвятившая Богу. Ее все в лавре знали и уважали. По внушению свыше пришла она к наместнику и к другим начальникам и говорит: «Что это вы все обходите отца Зосиму? Он больше всех достоин сана, а вы посвящаете мальчишек». Эконом на это ответствовал ей так: «Он на себя взял святость, а у нас в лавре не любят святых. Был бы отец Зосима, как все люди, давно бы и иеромонахом был». «Ах вы!» — вскричала возмущенная Екатерина Андреевна. «Да для чего же вы и в монастыре живете, если святости не любите? Образ монашеский вы потеряли, жен заводите, пьянствуете, развратничаете». Вскоре после обличения Екатерины Андреевны лаврских монахов приехала из Шамардина монахиня, духовная дочь отца Амвросия. Ее внешний вид был грозный. В руках она держала громадную палку наподобие жезла, и жестоко обличала она начальников. «Ах, вы убийцы! Вы убили отца Зосиму! Посвятите его хоть теперь, пока он не отошел ко Господу. Он совершенно больной». Вскоре после этих событий отец Зосимы получил вышеприведенное письмо от отца Андрея. Тут же посвятили его в иеродиакона, а через непродолжительное время в иеромонахи. Рукополагал его преосвященный Трифон, который давно знал отца Зосиму, уважал и любил его. После на него возложено было послушание быть общим лаврским духовником. При 5 наместниках жил отец Захария в лавре. При отце Антонии он поступил сюда, и имел в то время послушание стоять у мощи преподобного Сергия. При наместнике отца Леониде отца Захарию 4 апреля постригли в Рисофор с именем Зосимы, как писал ему об этом отец Андрей, и как предсказал ему старец отец Варнава, что не пройдет и года, как получит он мантию. И действительно, 9 марта отец Зосима и еще 9 человек были облечены в мантию. Несколько суток они пробыли в церкви, приобщались, молились, а когда вышли, отец Зосима предложил новопостриженным сходить на поклонение к Черниговской Божией Матери и к старцу отцу Варнаве. 5 согласились идти, а 5 остались дома. Причем один из оставшихся очень грубо отозвался о старце отце Варнаве. «Но для чего я пойду? Что я буду делать у этого лживого пророка Варнавки?» «О горе тебе, несчастный!» — сказал отец Зосима и зарыдал. «Самый ты из всех нас несчастный!» Что случилось с этим монахом, имя его Наум, будет сказано ниже. Итак, 5 остались дома, наподобие нерадивых дев, и 5 отправились в келью старца отца Варнавы. Всем очень хотелось получить наставление от него, но это было очень трудно, так как народу было у него очень много, и далеко не всех он мог принять. Отстояли они молебен у чудотворной иконы Черниговской Божьей Матери, а потом, обратясь к отцу Зосиме, стали просить его: «Умоли ты Царицу Небесную, чтобы принял нас всех старец отец Варнава, умоли владычицу. Кроме тебя, кто к ней ближе? Мы все знаем, что жизнь твоя проходит под ее покровом, что ты каждое движение свое совершаешь с ее благословения, что волей ее и сына ее, спасителя нашего, для тебя все». Отец Зосима сначала отказывался: «Что вы, я грешный, вы лучше умолите Царицу Небесную». Но просьбы были так сильны, что он уступил и взмолился Матери Божией: «Царица Небесная, Пречистая, допусти нас к старцу, пусть он примет нас, благословит и наставит каждого в отдельности. Пусть каждый узнает о себе то, что нужно ему знать. Царица Небесная, услыши нас». После этой молитвы все направились к домику отца Варнавы. Старец вышел на крылечко, как бы поджидая монахов, и, несмотря на огромную толпу, сказал им ласково: «Пожалуйте, отцы святые. Отец Григорий, поставь самоварчик, напои этих великих старцев». Все, кроме отца Зосимы, поместились за столом, он же, став в сторонку около комода, рассматривал крестики и иконы, которые старец раздавал посетителям. Отец Варнава обратился к нему со словами: «А ты, Зосима, где ни садись, все равно духовником всей братьей будешь. Несмотря на то, что позднее их получил мантию, зато всех переживешь, и настанет время, ты один в лавре останешься». И действительно, отец Зосима, в схиме отец Захария, дожил до глубокой старости и пережил почти всех своих современников. Да и в монастыре Свято-Троицкой лавре он жил дольше всех. Когда всех монахов разогнали, отец Зосима не уходил из монастыря и вышел оттуда последним. «А из вас, отцы, трое кресты золотые будут носить, а двое протодиаконами будут». По слову старца, так и вышло все. Действительно, спустя некоторое время двое из постриженных умерли в сане протодиаконов, а трое дослужились до золотых крестов. Да, великий старец был отец Варнава. Отец Зосима к нему лет 30 за разными советами ходил, а потом часто поговаривал: «Я сам ничего не достиг, но видал многих, кто достиг». Что же стало с тем монахом, который так грубо отозвался о старце отце Варнаве? Вот что постигло его. За ослушание начальству он был сослан в Николаевскую пустынь. Он совершенно не понимал пути монашествующих, что это непрестанный крест, распятие себя, отсечение своей воли, что это мученичество. Ослушание он не считал великим грехом против монашества, а потому счел себя несправедливо обиженным. Враг быстро захватил его неподготовленную к борьбе душу и довел его до отчаяния. Оставленный в мрачной, полуразрушенной келье Николаевской пустыни, он совсем обезумел, схватил нож, валявшийся на полу после чистки картофеля, и перерезал себе горло, и, умирая тут же в страшных мучениях, хрипел и обвинял других в своей смерти. Когда об этом узнал отец Зосима, то болью сжалось его любвеобильное сердце. Он очень тяжело пережил эту ужасную смерть. Вы слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 922 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.